Город в осколках. На радио Шаг.
Друзья, мы продолжаем программу «Город в осколках». У микрофона Кириляк, а это значит, что, как всегда, если я у микрофона, то у меня интересный музыкальный гость. И сегодня у нас на связи из Москвы лидер, бас-гитарист группы «Эпитафия» Иван Михайлов. Иван, добрый вечер.
Привет, привет, привет. Ну, рад видеть радиослушателей и слышать тоже.
Мы тоже рады вас видеть. Как сильно сегодняшнее положение дел повлияло на жизнь группы «Эпитафия»? Как сильно ударило по планам группы? Расскажите, пожалуйста.
Ну, конечно, сегодняшнее положение, оно серьезно встряхнуло вообще весь шоу-бизнес. К большому, конечно, сожалению. Но я хочу сказать, что мы в этом году, конечно, успели отметить 20-летний юбилей.
Ну, и... мы к нему еще вернемся. А вот вообще, что отменилось? Может, что-то было запланировано?
Ну, отменился ряд концертов, которые был запланирован вот на вот эту весну. Вот. К сожалению, конечно, эти концерты не состоятся, но я надеюсь, что к сентябрю вся ситуация рассосется и начнется какой-то движ. Вот. Но сейчас стало больше времени для творчества. И, как говорится, наконец-то наш образ жизни назвали карантином. То есть у нас, в принципе, ничего не изменилось. Как мы работали, вот сидели, собственно говоря, в студии вот в большой своей. Так и продолжаем в ней сидеть, так же продолжаем работать. Вне зависимости от карантина, вне зависимости от каких-то сложностей, но все равно появилось больше времени для творчества.
Ясно. Просто многие группы сейчас переносят концерты и на конец мая, и на июнь, кто-то на июль. А у вас это просто отменилось, да, и все. То есть до следующего раза.
К огромному сожалению, потому что у нас были завязаны концерты с иностранными нашими представителями, друзьями из Германии. И, конечно, все границы закрылись, все закрылось, и все визы отменились. И мы очень надеемся, что по осени они откроются. Вот. Но ситуация, как вы сами понимаете, не самая приятная. И мы, вот лично я уже сижу здесь, никуда вообще не выхожу уже, наверное, недели три.
Ух ты. То есть, а остальные участники группы соблюдают эту самоизоляцию?
Да, остальные участники группы тоже сидят все по домам. И, в принципе, все серьезно отнеслись к ситуации, потому что ситуация, честно говоря, для всех радиослушателей не очень неприятная. И лучше, конечно, сидеть дома, по возможности никуда не ходить и заниматься саморазвитием, так сказать, покопаться в себе.
Вот, ну, это же, как вы сказали, то, что большое время для творчества. Сейчас, получается, может быть, пишется какой-то новый материал группы?
Да, конечно. Я анализирую, что называется, прошедшие 20 лет. Это у нас такой переходный год. Так сказать, подводится определенная черта прошлому творчеству. И сейчас я уже приступил к созданию нового творчества. И, конечно, будет и стилистика меняться, и как бы темы песен будут тоже меняться. И мы сейчас активно, собственно говоря, на удаленке, но мы активно с автором, с Натальей Муромской, сейчас активно начали писать новые песни.
А если не секрет, в какую сторону это будет меняться творчество?
Ну, это, честно говоря, секрет.
Это
в данный момент секрет. Конечно, металл останется, в попсу не уйдем, это однозначно.
Я спокоен.
Да, будем ковать все-таки настоящий металл, но будет более интересно творчество.
Сейчас это более... очень здорово. Будем с нетерпением ждать нового материала.
Уже из взгляда 2020 года, потому что мир... В этом году он серьезно изменился, и таким, как прежде, он никогда уже не станет, к сожалению.
Неужели будет металл... Неужели металл будет смешиваться с другими жанрами?
Ну, в общем, я пытаюсь как-то их смешать, более как-то, скажем так, осовременить его, скажем так. Будут клавишные какие-то синтетические инструменты присутствовать больше. чем присутствовали в прошлых альбомах.
Ну, в любом случае, я уверен, это будет очень интересно и здорово. Кстати, сейчас стали популярны онлайн-концерты, и один из таких сейчас у вас вышел недавно в группе ВКонтакте. Дорогие радиослушатели, заходите на группу «Эпитафия ВКонтакте». Там замечательный живой концерт в студии вы дали, но запись была... в феврале, если я не ошибаюсь, и вот в апреле ее только выложили. Я все правильно сказал?
Да, да, все правильно. У нас периодически мы делаем какие-то работы студийные, и они требуют какого-то постпродакшена и постепенно выкладываются. Сейчас будет какой-то материал выкладываться по чуть-чуть с 20-летнего юбилея.
Даже так, то есть так, все это записывалось, все это увековечивалось?
Ну, как-то частично снималось. Мы, конечно, в этот раз не стали глобально прям вкладываться в съемку, в какие-то вопросы.
Будем серьезные. Это называть выборочно «The Best», да?
Будет? Да, но, скажем так, сейчас же как? Ты играешь концерт, люди снимают на телефон, сразу вкладывают в интернет. Поэтому мы тоже пошли по этому же пути, тоже сняли на телефон и тоже вкладываем в интернет. То есть вот так. Ну, и люди, некоторые присылают свои съемки телефонные, вот, и мы их, собственно говоря, опубликовываем иногда. И большое спасибо, конечно, всем людям, кто приходил, кто снимал, кто, в общем, участвовал и кто присылает, и мы, собственно говоря, все это выкладываем.
Живем. А в настоящее время собраться и дать онлайн-концерт на какой-либо площадке, как это делает множество групп, у вас нет желания?
Нет желания собираться вместе. Нарушать, скажем так, карантин. Потому что, чтобы собраться, надо доехать. У нас, к сожалению, мы не можем там 2-3 человека собраться, сесть и начать играть. Нам надо приглашать весь наш технический персонал, звукорежиссеров там, и так далее, и так далее. Сложная очень структура. И чтобы ее реально сделать, чтобы это было круто, это очень сложно. И много, собственно говоря, много задействовано людей. Поэтому все сидят, так сказать, по своим домам и ждут, когда же это рассосется, вот эта вся история.
Я думаю, что и надеюсь, и все надеются, что это рассосется как можно быстрее. 22 февраля вы встретили свой 20-летний юбилей грандиозным концертом. Как все прошло? Все ли задуманное воплотилось? И какие воспоминания оставил концерт?
Ну, скажем так, воспоминания оставил глубоко позитивные. И до сих пор я вспоминаю. Это была просто такая, как бы, классная тусовка. То есть я смог пригласить музыкантов, которых сам лично не видел, не играл с ними лет там 15, наверное.
Здорово.
Вот. И это было действительно круто. Приезжал автор, кстати говоря, автор песни слов, значит, песня «Плачет душа», Сергей Козлов.
Ох ты,
круто. Он даже ее пел. Вот, это так уникальное было событие. Приятно было Серегу видеть, конечно, на этом концерте. Вот. И вообще было много музыкантов, которых реально хотелось увидеть. И они приехали, и мы просто практически каждую песню кто-то выходил, кто-то что-то новое играл, много было клевых слов сказано. И, ну, это вообще было действительно классное мероприятие. И вот до сих пор мне люди звонят и рассказывают свои ощущения, что они прям попали в какой-то вот совершенно другой мир. Ну, то есть была тусовка людей, которые пришли, собственно говоря, прям кайфануть от этого действия. И на сцене было действие, и в зале как бы люди с нами как бы сопереживали этот юбилей, скажем так. Было очень круто.
А какие-нибудь подарки слушатели дарили группе «Эпитафия»?
Подарки просто были неимоверные. Мы нам дарили 2 шоколадных торта, посвященных 20-летию «Эпитафии». Первый торт прям был с обложкой афиши.
Ух ты.
Это было, ну, что-то с чем-то. И торт был потрясающе вкусный. Спасибо, ребят, за такой подарок. Вот. Потом подарили торт в виде пряника, в котором были уникальные фотографии, собраны за все 20 лет. Часть фоток я даже сам как бы не видел и не помню. То есть они где-то в ресурсах интернета каким-то знакомым это все находили.
Это все было кондитерски нарисовано прямо на...
Кондитерски прямо напечатано на прянике, вы можете себе представить. Я такого не видел вообще никогда. Я потом этот пряник 1,5 месяца ел со слезами на глазах, но надо было его есть. Вот. Потом один там товарищ подарил просто совершенно обалденные там бокалы для пива. Ну, в общем, люди дарили просто какие-то такие неимоверные вещи, которые, казалось бы, ну, вот, а все очень-очень круто.
Здорово. Я вот немножко сейчас хочу переметнуться. Вот на этом концерте было жарко, как и на всех концертах группы «Эпитафия», «Металл» и все такое. Группа когда-нибудь сталкивалась с акустической программой? Группа «Эпитафия» были какие-нибудь акустические концерты? И есть ли планы сделать в будущем?
Да вот я хочу сказать, что в этом году, кстати говоря, после концерта, буквально через день, мы выступали на радио «Медиа Метрикс», и там обычно мы играем акустические песни. Мы, конечно, очень сильно уговаривали ведущую, что мы привезем маленькие электронные барабаны, сыграем тяжеляк, но она непреклонно сказала: «Иван, очень тяжело, все это сложно, давайте акустику». Мы когда сыграли у нее три песни, у меня зародился план сделать акустический альбом и акустическую программу с концертами. Поэтому это все будет, и я сейчас тоже над этим работаю, вообще в данное время, можно сказать, на карантине. И я очень надеюсь, что мы где-нибудь по осени обязательно сделаем акустический концерт уникальный и прям очень интересный. То есть план есть, и он уже согласован с музыкантами. И даже есть мысль записать акустический альбом.
Вот это очень здорово. Это было бы на самом деле очень интересно, потому что слушать тяжелую группу в акустическом варианте, ну, это просто ты видишь коллектив совершенно с иной стороны, и мне кажется, это очень здоровская затея, и я лично вам желаю удачи в этом труде.
Вот. Будем работать. Этот план четко на 2020 год стоит у нас, и я очень надеюсь, что мы его предварим в жизнь.
Отлично. Ну что же, друзья, я думаю, настало время для первой песни за сегодняшний эфир группы «Эпитафия», и звучит песня, которая называется «Преодоление». А после мы продолжим, у нас еще очень много всего интересного, не переключайтесь.
Да, у вас, как всегда, быстро летит время. Вот. Говорили 18. Понятно. Как у вас там вообще дела? Как Питер переживает всю эту ситуацию? Ой. Бесстрашные, хочу сказать, бесстрашные люди. Потому что штука серьезная. У меня и знакомых двое умерло, поэтому я как вот к этому привыкну. 71 год, и мужику 70 было. То есть у него вначале заболела жена, умерла, и через неделю он умер. То есть это реальные люди, как бы, которых, ну, в общем, ну, знакомые нашей семьи. И двое тяжело переболело. Поэтому, в общем, так, серьезная фигня, серьезно. Ждем, когда же все это рассосется, эта вся история. Ну, вот. Ну, вроде на спад там что-то придет, посмотрим. Ну, у нас, если бы люди сидели в самоизоляции, то также у нас люди начинают праздновать Пасху там, начинают устраивать шашлыки, гульбарии, то есть, ну, их это не пробирает тема. Очень странно, очень. Ну, к сожалению, так и есть. Ну, это, как говорил Эйнштейн, бесконечно вселенная и человеческая глупость. По поводу первого, говорит, я могу поспорить, а второе, оно бесспорно. Поэтому, к сожалению, ну, вот так оно. Люди просто думают, что это такие игрушки. Давай, да, да, отлично. Отлично, супер. Да, 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 да. Просто шикарно. Ну, я рад, что у вас там все нормально, слава богу. Кто тут у нас про Дордан нравится полностью? Это ужас. Да, ну, люди там, вон, целая толпа в метро, там, тысячи человек. Да, что-то с чем-то, конечно. Ну, будем надеяться на лучшее. Вот. Да, как в песне «Преодоление», выход есть.
Город в осколках. На радио «Шок».
Друзья, мы продолжаем эфир с лидером группы «Эпитафия» Иваном Михайловым. Мы разговариваем о творчестве и о многом всего интересном. И хочу вот такой немножечко вопрос предтемный задать как звукорежиссеру. Меня очень сильно он волнует, потому что, может быть, и радиослушатели тоже, как и я, интересуются музыкальным Ютубом. И сейчас это уж очень модный вопрос. Вот как вы считаете, Иван, вы бы смогли отличить дешевую гитару китайскую на записи от дорогого брендованного инструмента при условии, если играет хороший действительно музыкант?
Да, к сожалению, отличается.
Да? А расскажите, вот, пожалуйста.
Да, мечтали о том, чтобы оно не отличалось. Весь современный мир ждет и спит и видит, чтобы перейти в цифровые технологии полностью и выбросить вот все вот эти огромные пульты, которые стоят сзади меня, ага, дорогущие. Вот. Но, к сожалению, хороший инструмент, он отличается тем, что он звучит очень благородно, плотно и с полным набором всех частот. Особенно в записи это слышно. Когда просто человек играет на гитарке, оно нивелируется. А вот когда в записи очень много инструментов звучат, там бас-гитары, барабаны, гитары, то, конечно, качество инструмента очень сильно влияет. И качество записи этого инструмента очень сильно влияет на конечный результат. Чем меньше хороший, тем он лучше.
Я понял. А, допустим, попробую подытожить. Берет хороший, действительно профессиональный гитарист. А, гитару, ну, допустим, в ценовом пределе там до 20 тысяч рублей. Там какой-нибудь с двумя хамбакерами. Это для радиослушателей и звукоснимателей на гитаре такие, которые предназначены для игры тяжелой музыки. Допустим, и записывает какую-то дорожку, потом играет то же самое на другой дорожке, но это уже будет, допустим, какой-нибудь Gibson стандарт. И разница действительно будет ощутимая, ну, при тех же самых условиях. При тех же
более, самых... более плотный, толстый и настоящий звук будет в дорогой гитаре. Mm-hmm. И более жидкий и тонкий будет звук в дешевой гитаре. Это, ну, это закономерно. Иначе не было бы дорогих и дешевых гитар. Mm-hmm. И вообще дорогих там приборов, каких-то микрофонов. Все было бы одинаково. Вот. И вот это, конечно, заблуждение очень сильное, когда говорят, что да ладно, все слушают в маленьких капельках в... как бы в айфоне. Но я вам скажу, что хорошая качественная запись, переведенная в MP3 в айфоне, намного звучит лучше, чем плохая запись, переведенная в MP3 в том же айфоне. Это я вам точно могу сказать.
Ух ты! Вот так вот. Цено мнение настоящего профессионала. Иван, спасибо за этот ответ. А сейчас я хочу поговорить немного на другую тему и поговорить о вашем окружении. Читал я историю группы и наткнулся на очень интересный факт. Вы в свое время были учеником, на мой взгляд, одного из лучших бас-гитаристов нашей страны, Алика Грановского. И он повлиял на вас как музыкант очень сильно, как вы сами рассказывали в одном из интервью, очень сильно. Расскажите, пожалуйста, как познакомились и как проходили эти самые уроки?
Да это вообще удивительная вещь. Я с Аликом познакомился... СМИ не изменяет память, наверное, в 97-м или 98-м году. Uh-huh. Может быть, скорее всего, в 98-м. Uh-huh. И познакомился совершенно случайно. Было открытие клуба. Еще такой клуб был у нас в Москве. Вот, Саша Трофимов там был у руля. И было открытие его. на метро Тульская, по-моему. И там была закрытая тусовка, на которой играла группа «Мастер». К ним только пришел вокалист Лекс. Ага. Тот момент. Ну, представляешь, когда это было, это целая история.
Да, после Серышева-то, да.
Угу. Вот. И они играли этот закрытый концерт. Ага. И я пришел на этот закрытый концерт, и когда я увидел Грановского, я просто оцепенел. Это как в... Есть такой классный маленький анекдот, когда маленький медвежонок стоит и смотрит на бегемота, аж на задние лапы. Встал, смотрит на него. И к нему звери подходят, говорят: «Медвежонок, что так на бегемот смотришь? Ну, это же неприлично. Че?» А бегемот лежит так, пасть открыл свою, и медвежонок так говорит грустно: «Эх, таким бы ртом да битка бы хлебнуть». Поэтому я так же, как медвежонок, стоял обалдевший. Для меня это был удар, это был настоящий шок. Вот по-другому это не назвать, как Алик играл, да он и до сих пор, кстати, так играет, ничего не изменилось, даже лучше, наверное. Вот. И я, конечно, понял, что я просто обязан подойти к этому человеку и как-то с ним вот пообщаться. И я возле, он вышел в зал, как раз еще перед концертом, кстати говоря, я к нему подошел и, собственно говоря, спросил, дает ли он уроки, и как-то вот мы с ним поговорили. И он мне дал телефон своей репетиционной базы и сказал, что: «Иван, да, я даю уроки». Ну вот будете смеяться, первое мое знакомство вообще с группой «Мастер» — это был Андрей Крусер-Лебедев, с которым это вот эти два человека — это мои самые близкие друзья. Я их называю друзья детства. Вот, практически, ну, они родственники для меня, вообще родные люди. И я когда позвонил, Андрей снял трубку, я говорю: «Здравствуйте, вот Алик дал телефон». Андрей так недоверчиво так меня послушал, сказал: «Иван, типа, ну, я понимаю, но Алик очень занятый человек, там все это». Как бы, а я знал, что он очень занятый человек, потому что Алексей Харьков, тоже хороший бас-гитарист Кипелова.
Отлично.
Я с Лехой дружил еще, когда он не... и дружу, продолжаю дружить, когда он еще не был бас-гитаристом Кипелова, да, далеко. То есть я с Алексеем, наверное... Ну, я дружу, наверное, может, с 96-го года, может, там.
Если мне память не изменяет, он в «Легионе» играл до Кипелова. Или я путаю?
Нет, он играл с Сергеем Задора, там была такая группа «Я». Вот, в «Легионе» играл покойный Сергей Бокарев, царство ему небесное, тоже наш общий как бы друг. Ну вот, я отвлекся от темы. И Алексей мне говорил, что Иван, Алик такой занятый человек, он там бесконечно на гастролях, там с ним это. Вот, а у меня такая мечта, прям, у меня была мечта детства познакомиться, собственно говоря, с Грановским. Мало того, у меня, я вот как сейчас помню, я когда был маленький, где-то класс 9, наверное, это был, может, 8 даже. Ну, я даже не знаю, сколько, 14 лет, наверное, мне было. У меня в доме жил парнишка ныне, к сожалению, покойный, тоже Иван, который такой же тоже металлист, волосатый такой был, прям, ну, прям true metal. И он подарил мне пластинку «Мастера». Это была пластинка, по-моему, с петлей на шее и первый альбом «Мастера». Вот, если мне не изменяет память...
Ну, сумасшедшие альбомы.
Я дыр заслушивал эти альбомы просто, но это было что-то с чем. Да, с петлей на шее, точно, как сейчас помню. И я просто сатанел от того, как Грановский там играет. Вот. И когда я познакомился с этой легендой, просто вот он стоит рядом, вот можно подойти, пожать ему руку. Вот. И это было, конечно, потрясающе. Я сейчас вспоминаю вот эти вот ощущения. Все-таки вот по детству вот этот такой какой-то кураж и фанатизм.
Абсолютно согласен, да.
Ну, просто, ну, офигенные чувства. Сейчас, к сожалению, уже много чего повидали, везде, где побывали, со многими пообщались, дружим, и уже как-то так оно не впечатляет. Вот. А раньше это было какое-то сумасшествие.
Абсолютно я согласен, да. Именно по юности я сам помню, когда приезжали на музыкальную выставку, по-моему, это называлось «Музыка Москва», и я своими глазами... Да, видел своими глазами Виталия Дубинина. Я просто, я встоял как вкопанный. Потом мы еще на плохие телефоны фотографировались с Холстининым. Это был просто какой-то невообразимый. Ты как будто окунаешься куда-то вообще в другой мир и приходишь после этого себя, у тебя руки даже дрожали, помню.
Да, да, совершенно. В этом и есть прелесть жизни, кайф. Вот это сейчас вспоминать, это супер просто круто. Ну и, собственно говоря, я начал ходить к Алику, и мы как-то с ним очень так раздружились, и он много мне, конечно, рассказывал. Я к ним ездил на репетиционную базу, она еще была вот в ДК «Медик». И очень, мы потом с ним после репетиции шли пешком до метро. Я уже не помню, какая там это метро была. Вот, молодежная, да. Мы шли с ним пешком до метро минут 20 и обсуждали, разговаривали вообще о жизни, о каких-то таких, в общем, таких глубоких вещах. А я был мелкий парень, ну сколько мне там было, 18 лет там. Вот, и для меня это было просто... Алик как раз был моего возраста сейчас, вот ему 40. И он мне рассказывал какие-то такие фантастические вещи про вот эту музыкальную культуру. То есть я очень ему благодарен, что он меня с малых лет зарастил и объяснил, как должно быть.
То есть мало того, это были уроки техники игры на инструменте, это еще была такая некая школа жизни от настоящей легенды российского металла, можно сказать.
Это реально была школа жизни. И вообще, Алик, я скажу, что он на протяжении своей, собственно говоря, вот этих 22 лет, или там, сколько вот мы с ним общаемся, на этом протяжении эта школа жизни продолжается. Угу. То есть сейчас, конечно, к сожалению, мы стали меньше общаться, а сейчас в связи с коронавирусом вообще. Вот. Но, тем не менее, он периодически иногда заезжает в студию. Мы с ним переделали огромное количество всяких музыкальных альбомов. Он как сопродюсер. Он у меня в этой студии здесь просто днями и ночами жил неделями. То есть просто мы писали, работали, ну, масса всяких разных проектов. И вот в группе «Мастер» сейчас вот новый альбом «Вокал» они здесь писали у меня. И очень-очень много как бы вещей. Здорово. Это, конечно, это было офигительное время. И оно до сих пор продолжается на другом этапе развития, скажем так.
В том числе, благодаря Алику Грановскому, вы впоследствии стали играть в группе «Черный кофе».
Да.
Как долго вы сотрудничали с этой группой, и как, насколько я знаю, «Эпитафия» после того, как вы ушли в «Черный кофе», распалась, то есть прекратила существование. Если это так, то именно плотная занятость в «Черном кофе» повлияла распаду «Эпитафии» или что-то еще послужило?
Нет, я скажу, что в «Черный кофе» я попал в 2005 году.
Ага.
И совершенно случайно, причем история вообще была потрясающая, mm-hmm. когда... Алик пригласил меня на концерт. У меня был 2005 год, такой достаточно событийный год, куча разных событий. Я там переехал в другую квартиру, у меня было новоселье, много всяких там разных радостных вещей. И Алик ко мне приехал, говорит: слушай, приезжай ко мне на концерт в конце августа. Uh-huh. Говорит, приезжай ко мне на концерт, у нас будет в парке какой-то был огромный фестиваль у нас в каком-то парке, я уже не помню в каком, в Текстильщиках где-то, огромный фест такой, open-air. И Алик говорит: Вань, приезжай, послушаешь, там мы будем играть, все будет здорово. Я Алику говорю: слушай, Алик, я вот только с моря вернулся, сейчас тут куча всего радостного. Да, ну, говорит, как бы ладно, что, ну, уже были миллион раз на концертах. Он говорит: да приезжай, будет круто. И я приехал, и совершенно случайно, и там играл «Черный кофе». Mm-hmm. А я, расскажу честно, мне, когда мне было 7 лет, моей бабушке подарили проигрыватель, mm-hmm. и отец совершенно случайно, ему друг порекомендовал, купил пластинку «Черного кофе». Uh-huh. Вот. Друг там, он был как музыкант-клавишник, а батя у меня, он медицинский работник, и ему дал музыки, как он так особо, как бы не фанат, скажем так. Но ему друг сказал: слушай, «Черный кофе» такая вообще, это супер пластинка, давай покупай. Отец как бы из уважения к этому другу эту пластинку купил и принес ее домой. И я, маленький мальчик, 7-летний, включил песенку «Переступи порог», и эта песенка потом несколько лет возбуждала всех соседей, не только моего дома, а еще соседних двух. Вот. Я там был просто страшный трэш-угар, а это все. И вот эта вся ностальгия по «Черному кофе», она у меня в голове, конечно, с детства осталась. И тут вдруг выступает «Черный кофе» на этом фесте. И они вдвоем играют так, что и просто до этого все группы, которые играли, они не могли сыграть там шестером, а эти люди втроем просто убрали. Ага. И я после выступления наткнулся на Дмитрия Варшавского и сказал: Дмитрий, это просто фантастически, у вас такая крутая гитара. Угу. А что Дмитрий сказал? Да, у меня Стратокастер 71-го года. Я говорю: ой, вы знаете, а у меня вот 69-го года, типа Fender Precision. Вот он вот там вот в уголочке вот сейчас стоит. Mm-hmm. Вот, Fender Precision 69. Он говорит: о, а ты что, на бас-гитаре играешь? Я говорю: да, играю на бас-гитаре. Вот ученик Грановского. Он говорит: о, круто, а приходи ко мне в «Черный кофе» играть. И у меня, короче, подкосились ноги там, коленки. Он говорит: запиши телефон. И я, говорит, понимаю, сейчас тут этот трэш-угар, там все вино пьют. Ты запиши телефон, завтра созвонимся. Вот, и мы с Дмитрием, конечно, созвонились, и буквально уже через неделю у нас был с ним первый концерт. Угу. И это была школа жизни номер два. И я хочу сказать, что она была не менее весомая, чем «Школа жизни» Алика Грановского. То есть это был офигенный урок по выживанию в музыкальной индустрии. То есть я Дмитрию благодарен, ну, это даже словами не выразить, что вообще он рассказал и показал, как это должно быть. Это все отразилось во мне, ну, на всю жизнь запомнилось, как должно быть. Вот, работана в профессиональной группе.
Ну, вот тем более...
В тот момент она, как бы, скажем так, не распалась. Она приостановила деятельность, потому что у меня началась переоценка ценностей. То есть я перешел на совершенно новый уровень музыкальной вообще индустрии, и я понял, что должен быть совершенно другой подход к работе.
Я понял. Вот журналисты, друзья мои, а я читаю, состав был распущен. Прям вот так вот было
написано. Ну, собственно говоря, да, это с моих слов они сказали. Да, действительно, тот состав был распущен, через год набран новый. У меня такое иногда бывает. Я распускаю, набираю, такое бывает. Вот. Но всегда это все делается для того, чтобы повысить планку.
Я понял. Вот как раз тем более, после такого опыта общения с Дмитрием Варшавским у меня назрел вопрос. По истории Игоря Куприянова, это один из первых бас-гитаристов группы «Черный кофе», после того, как он ушел, он занимается уже сольным творчеством давно-давно. Вот, по его словам, Дмитрий в один момент очень сильно поменялся. Он сказал, я в этот момент не узнал своего друга. Когда Дмитрий Варшавский узнал, то есть познал, можно сказать, все заработки и успех «Черного кофе». После чего, опять же повторюсь по словам Игоря Евгеньевича, он начал ущемлять Игоря в реализации своих песен в рамках «Черного кофе», что и спровоцировало уход Игоря Куприянова из группы. В своих интервью Дмитрий Варшавский с неохотой говорит об Игоре и вовсе съезжает с вопросов о нем. Именно все это толкнуло меня как раз на мысль о том, что Дмитрий человек непростой, и работа с ним может оказаться сложной. Вот как у вас потом уже после «Черного кофе» сложились отношения с Дмитрием Варшавским, и как вы можете отозваться о Дмитрии именно как о человеке?
Ну, я вам так скажу, что все талантливые люди, они непростые. Это закономерно вообще. Вот, и особенно, я скажу так, что очень тяжело тащить это бремя на себе. Если ты руководитель коллектива, и ты его тащишь, это все равно, что ты тащишь просто огромную гирю сзади. И все, большая часть музыкантов, они приходят для того, чтобы, так сказать, на вашей шее въехать в рай, ничего при этом не делая. Это закон шоу-бизнеса, закон этой индустрии. Но есть люди, которые фанатически могут работать в команде, то есть они являются как бы частью этой команды. То есть если ты не можешь стоять у руля, бросай в топку угля, как говорит наш барабанщик Александр Васьковский. Круто, говорит. То есть если ты грамотно бросаешь в топку уголь, паровоз едет. Им там рулят впереди, но паровоз едет. Большая часть музыкантов, они приходят просто полностью амбициозные, что они сейчас что-то сделают, что вот только с их приходом группа, она вот зажила. А до них ничего не было вообще, понимаете как? Они все приходят с такой как бы историей, потом, мало того, как говорил сам Дмитрий Львович, скажем так, музыкант играет только тогда хорошо, когда на работу устраивается. Это была гениальная его фраза, которая реально работает, ребята. Вот поверьте, все радиослушатели, это работает. Человек приходит, играет, все, пилит. Проходит месяц, он перестает заниматься, так сказать, этим делом. Поэтому все музыканты должны жить одной как бы целью. Если цели не совпадают, это все полная фигня. И Дмитрию, конечно, за счет... Он реально... Вот, могут все что угодно говорить про его характер, про его какие-то там человеческие отношения к кому-то. Я скажу так, что он реально талантливый, офигительный просто музыкант.
С этим не спорю.
Очень-очень крутой. И очень крутой организатор. Очень, он точно знает, что он делает. Вот конкретно. И если с ним работать в его, так сказать, ключе, то можно получить только огромные положительные как бы эмоции. Если работать не в этом ключе, то, конечно, вам будет тяжело. Угу. Вот, это однозначно. И вот лично для меня он сделал огромное количество добра. И сейчас уже я в «Черном кофе» не играю где-то уже около 10 лет. И я сейчас уже по прошествию этих лет вспоминаю его слова, и многие советы, которые он мне давал, они были в точку. И он, вот я только сейчас, через 10 лет, пришел к тем советам, которые он мне давал 10 лет назад. Угу. То есть я начал делать какие-то вещи, которые он мне говорил тогда. Но я как бы его не слушал, а он не настаивал. Вот. И, конечно, я это очень сильно ему в этом благодарен. Ну, просто это была супершкола жизни. То есть, дай бог каждому пройти такую школу.
Школа жизни номер два. Вот спустя года в определенный момент при определенной ситуации всплывал совет, и, ё-моё, а мне Дмитрий говорил.
И говорил. Я очень, вот последние годы, я часто очень вспоминаю его вообще слова. И понятно, что ну, очень сложно руководить вообще группами и музыкантами. Очень сложно понять вообще сразу музыканта, насколько он как бы одной цели, как бы, или он просто пришел в рай въехать, то есть вопрос открыт. И очень сложно иногда на людей смотришь, и, ну, как говорит очень хорошо Грановский, когда я иногда расстраиваюсь там, ну, вот, вы же знаете, у меня текучка-то музыкантов присутствует серьезно, и когда я иногда расстраиваюсь, говорю: «Алик, ну, что они вот так делают, там, это?» Алик мне говорит: «Иван, что ты так не хочешь? Они же не профессионалы».
Ух ты!
Вот. Это его любимая фраза. То есть, как бы, с этим, знаете, как есть микс желаемого, а есть микс действительного. У нас вот в студии присылают тебе треки, ты их сводишь и хочешь, чтобы это было что-то сверхъестественное. А получается микс действительного. Так вот в этой части. И Дмитрий, конечно, умел очень грамотно как-то организовать, расставить эти все фигуры, чтобы все это работало и делалось. И, конечно, методы иногда, конечно, были, да, такие достаточно жесткие. Но это шоу-бизнес в любой серьезной группе. А вот есть Юрий Антонов, тоже как бы непростой человек. Ну и многие есть музыканты, которые... ну, они знают себе цену, они знают, что они делают. То есть, если вы работаете с ними на одной волне, я еще раз повторюсь, у вас все будет хорошо. Если волны разные, то, соответственно, вы там не работаете.
Вот так вот, друзья, то есть... окружайте себя профессионалами, чем бы вы ни занимались, старайтесь окружать себя людьми, которые больше в этом деле разбираются, и тогда у вас все будет хорошо. Главное — следовать советам действительно старших людей. И сейчас, после такой, я считаю, ценной информации и интересной истории, настало время перейти к следующей песне группы «Эпитафия», которая называется «Страх». А после...
Поет, кстати, из группы «Мастер».
Вот, серьезно, классно. Поет Лекс из группы «Мастер», нынешний вокалист группы «Мастер», уже на протяжении многих лет. А дальше мы, кстати говоря, продолжим. У меня есть еще вопрос, кстати говоря, про группу «Мастер» и то, что они недавно сделали. И мне интересно ваше мнение. Друзья, слушаем песню.
Слушай, ну вроде так все это ровненько. Все так. Да, что ты пробил на ностальгию прям, блин. Страшно, что это? Время так летит, страшно, пипец. Я вот сейчас вспоминаю. Это просто как один день, знаешь, как будто было вчера, а прошло 20 лет. 20 лет — серьезная цифра. Да, он хорошо сказал, да, так. Глубоко.
Страх у нас за спиной. Страх за нами бежит. За тобой, за
Это вообще кино, да. Давай, 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 конечно. Да, это... Слушай, а я тут видел сегодня ВКонтакте, наткнулся. Ты на гитаре там играешь, у тебя группа такая своя есть? Употек. Молодец, клево, клево. Я еще всегда готов, так сказать, что-то подсказать, рассказать без того. Это вообще там не проблема. Ши, без проблем, что я тебе расскажу, подскажу, там, слайки, запись, как это скажу сразу, чего, как, вообще не проблема.
Город в осколках. На радио Шок.
Друзья, мы продолжаем эфир с Иваном Михайловым, лидером группы «Эпитафия». У нас тут такой ностальгический выходит эфир. Мы говорим о прошлом, об окружении Ивана Михайлова, о творческой жизни. И тот, кто к нам подключился, не переключайтесь и слушайте. Мы недавно говорили про группу «Мастер», и хочу немножечко поговорить о подходе музыкантов к определенным релизам, видеорелизам. Недавно группа «Мастер» выпустила видео на песню «Демон времени». Сняли они его сами, смонтировали сами и получили шквал критики от интернетовских всезнаек, как это обычно и бывает. Как вы лично оцениваете данный подход к созданию видео? При том, что «Мастер» не единственная такая группа, похожая сделала группа «Харизма». Тоже недавно выпустила видео подобного характера. Как вы оцениваете? Потому что, допустим, последний клип группы «Харизма», он с профессиональной картинкой, смена кадра, постановка, музыканты играют, все на уровне. А здесь это некий такой лайв, не побоюсь этого слова, снятое на телефон. Как вы относитесь к такому подходу?
Сказать сложно, потому что я не видел. Вот, просто не видел. Как бы я слышал, что вышел альбом, мы с Аликом даже созванивались, я эти песни все слышал до этого. Вот, и я, собственно говоря, сопереживал, когда записывали вокал, причем на разных языках, тут на испанском языке приезжала. Человек из Эквадора приезжал, в общем, была интересная история. Вот. И, собственно говоря, мы все это слушали и как бы что-то там, какие-то советы были, что-то делали. Вот. А клип я даже сказать. И да, и ни «Харизмы» не видел, ни «Мастера». Надо будет посмотреть. Вот. И даже отзывы не читал, ну потому что просто даже некогда их читать.
Ну и там читать лучше это вообще не стоит. Вот тогда. Адресую вопрос по-другому. Если, допустим, перед группой «Эпитафия» встанет такая задача сделать клип, и допустите ли вы такой эксперимент, что все сделаете сами и не будете обращаться, так сказать, к профессионалам, которые занимаются видео профессионально?
Я скажу так. Мое, так сказать, кредо такое, что Пушкин должен писать, Гагарин летать, а Муслим Магомаев петь. Но не наоборот. Вот, это первое. А второе должно быть качество на всех этапах производства. И я считаю, что если снимают клип, то должны заниматься люди, которые занимаются видеопродакшеном. Серьезно. Не просто так самодеятельно там на телефон снимают, а действительно серьезно, с серьезными камерами, с серьезными... Но, как говорится, в разумных пределах. Потому что кинопродакшн серьезный, он намного дороже, чем серьезный аудиопродакшн. Вот. И я сам учился, у меня есть диплом звукорежиссер кино и телевизионных программ, кино и телевидения. И я реально работал и в разных, так сказать, телевизионных историях, и на Мосфильме я много там чего делаю. И я реально знаю, насколько дорого и круто стоит это сделать по видео. Поэтому я считаю, что надо обращаться к профессионалам. Всегда есть вопрос, как бы на чем-то можно сэкономить, что-то можно как-то что-то, но это должны решать профессионалы. И самостоятельно. И мало того, я начал рассказывать про свое образование. У меня были дисциплины кинопроизводства. То есть у меня реально был и монтаж, и съемки, и все. Но я понял, что лучше я буду профессионально заниматься звуком и сфокусирую свою деятельность именно в этом ключе, нежели чем я буду заниматься всем и сразу. Вот. И, соответственно, я считаю, что надо обращаться к профессионалам. И если вы решили делать что-то, то надо делать круто. И как говорит наш директор Федор Адольфович группы «Эпитафия», он говорит гениальную фразу: там, где ты ничего не можешь, ты не должен ничего хотеть.
Вот так. Ясно. Хочу ненадолго вернуться к проблемам насущным. Когда вся эта история с коронавирусом закончится и все встанет, так сказать, на круги своя и начнет набирать снова обороты, как считаете, на концерты народ пойдет с большим желанием, проголодавшись? Или будет, так сказать, отдаляться сначала и с неохотой ходить на концерты? Как считаете, это будет резко или постепенный наплыв аудитории произойдет?
Ну, мне кажется, что будут, конечно, люди, которые все равно до Нового года будут очень много осторожных людей. Я надеюсь, что эти люди будут именно осторожны. И собираться по 8 тысяч, 10 тысяч человек и дышать друг другу, так сказать, в затылок нежелательно при нынешней ситуации. Поэтому я думаю, что в течение там где-то полугода, там до Нового года будет так шатковалка, а потом все начнет принимать опять обороты. Хотя сложно, сложно сказать. Может быть, люди просто кинутся, махнут на все рукой и побегут, как у нас, собственно говоря, многие это делают. Когда у нас говорят, высшие члены правительства говорят: ребята, мы сделали карантин, и вы должны месяц сидеть дома, а вы же понимаете, какой это для экономики удар. Но это не просто так, такие меры сделаны, это не шутки. А люди идут на шашлыки на следующий день, то о чем тут можно говорить? Поэтому сложно спрогнозировать. Может быть, все побегут, и будет страшный ажиотаж, все соскучаются. Но мне кажется, вообще индустрия полностью поменяется. И сейчас больше, конечно, будет интернет-площадок. Больше всего люди поймут, зачем им есть в офис, когда они могут работать дома, зачем ходить в магазин, когда они могут заказать себе продукты на дом, и зачем ходить на концерт, когда они могут посмотреть офигенную съемку в YouTube. Вот. То есть, мне кажется, может быть, и такое в современном мире будет тенденция. Вот. Трудно сказать.
Я понял. А вот вы же занимаетесь преподавательской деятельностью. Преподаете сейчас онлайн уроки по игре, допустим, на бас-гитаре или нет?
Нет, сейчас как-то перестал я преподавательской деятельностью заниматься. Ну, просто, наверное, некогда этой деятельностью заниматься. Сейчас в основном всякая студийная работа.
Окунулись в творчество, в общем-то.
Да, по радиоэлектронике там большую студию надо обслуживать постоянно, там что-то допаивать, перепаивать, поэтому это бесконечно.
Вот, и все-таки продолжая историю людей, которые желают обучаться и играть музыку, есть такое высказывание в одном из интервью, и, кстати говоря, эти же самые слова Виталий Дубинин, про которого я сейчас хочу сказать, повторил на своем крайнем концерте, который прошел онлайн с группой Ария. И вот он, у него такое мнение, что молодым музыкантам не надо играть хэви, с этим разберутся старички. Типа, мы сами. А вы, вон, сейчас много разных других направлений, время идет. Вот как вы считаете, прав Виталий Дубинин или нет?
Да, он, конечно, интересно сказал.
Он это повторял, причем, и говорю. То есть это было где-то, не знаю, там в течение года, может быть, назад в одном из интервью, либо каких-то программ. И вот буквально недавно он почти сказал то же самое.
Не, ну, мое мнение такое, что надо, так сказать, если хочется играть хэви-метал, значит, надо играть хэви-метал. Но надо делать это круто, лучше, чем кто-либо. Угу. То есть, если подходить к таким подходам, то можно играть совершенно любой стиль, который только захочется. Но, конечно, нужно делать эксперименты, жить много со временем. Угу. Жить в 20-м году, 2020-м, а не 1920-м. Понимаете? То есть, вот эта разница серьезная, на самом деле.
Друзья, я предлагаю всем музыкантам, которые... всем музыкантам, которые любят метал, не слушать таких дядь, как Виталий Дубинин, а делать так, как это делает Иван Михайлов, ведь группа «Эпитафия» будет совершенствоваться, принимать что-то новое и вносить в метал какие-нибудь интересные фишки, которые сейчас, на данный момент, как мы узнали, являются секретом. Поэтому будем следить за всеми релизами и новостями группы «Эпитафия». Продолжаем наш разговор. И как раз заходил разговор о том, что в группе «Эпитафия» часто меняются составы. И вот в истории группы было много разных музыкантов. Я сейчас именно веду не приглашенных, а тех, кто входил в основной состав. Также менялись и вокалисты разные, со своими особенностями в тембре, диапазоне, звукоизвлечением. Приходилось когда-нибудь для нового вокалиста в старых песнях менять тональность или еще как-либо подстраиваться?
Ну, делали, да, тональности меняли, и бывало такое. Но, конечно, в основном бедным вокалистам приходится подстраиваться под те тональности, которые у нас есть, а не наоборот.
Ну, благо, это, конечно, благо высокий уровень ваших вокалистов это позволяет.
Не, все ребята, им, конечно, очень тяжело. Я вот говорил недавно в интервью, что вот мы играли 20-летие группы, и там была программа из таких разноплановых песен, что ты в одной песне получаешь какой-то нью-метал, такой индастрил, и сразу следующая песня просто классический хэви-метал. То есть. И как сознание певцов перестраивать внутри себя, разные маски одевать, это очень тяжело. Они, конечно, все героические ребята, но профессионалы, что сказать, просто профессионалы, и стараются как-то это делать. Вот, тяжело, но приходится.
Вот при смене музыкантов наверняка же приходилось устраивать прослушивание кандидатов на, будь то, не знаю, там, вокалист, гитарист, там, неважно. Были ли когда-нибудь действительно смешные случаи в подобном опыте, или всегда приходили люди со знанием дела? И какой был поиск самый сложный и долгий в жизни группы «Эпитафия»?
Ну, поиски, они всегда сложные. Они не бывают, они не проходят никогда просто. Вот, всегда сложно, и всегда как-то мы постоянно присматриваемся и приигрываемся, и тяжело это все, конечно, идет. Но смешной был случай, когда вот, недавно к нам пришел гитарист, молодой мальчик Женя. И он, когда пришел первый раз на прослушивание, у меня одно ухо в in-ear мониторинге перестало работать. И я его слушал просто одним ухом, и у меня полностью весь баланс в мониторинге весь куда-то ушел, и я практически эту гитару не слушал. И мне вообще было сложно понять, клево он играет, не клево он играет, вообще что, вообще как. И я, конечно, был обломан этой всей историей, а тут еще человек пришел, и как бы, ну, вроде бы и играет, а вроде бы и непонятно, потому что ухо не работает. Но в итоге оказался клевым гитаристом, и все, он занял достойное место в, как бы, в нашей обойме.
Ясно. Текущий состав уже на сколько времени уже укрепился? Постоянный?
Ну, он укрепился. Он укрепился. Последний, вот когда гитарист к нам пришел, уже не помню. Ну, может быть, где-то после Нового года, наверное. А, он где-то в декабре, да. В декабре мы его послушали, и вот с декабря он укрепился, и все остается, так сказать, участником состава.
Здорово. Еще вот такой вопрос, и мы будем уже заканчивать нашу интересную беседу. В 2016 году у группы «Эпитафия» состоялся интернет-релиз мини-альбома «Оставь все как есть». В нем принимали участие Сергей Маврин, Артур Бергут, Вячеслав Молчанов. Вы были также звукорежиссером записи и сведения вместе с Аликом Грановским.
Да.
Мастеринг был сделан в США, в Калифорнии. Почему там?
На тот момент не располагали необходимым оборудованием и достаточными знаниями, чтобы сделать у себя. Вот. На сегодняшний день все калифорнийские, не калифорнийские, финвоксы и все остальные остались далеко сзади. Они теперь не могут сделать то, что нам нужно. И следующие мастеринги сами своими силами будем делать.
Многие группы рвутся мастерить и даже сводить за рубеж, в Финляндию. То есть это связано с тем, что здесь, в России, не получить желаемого результата, или что-то иное тоже может повлиять? Может, это...
Ну, скажем так, что в Финляндии, вообще за границей, у них индустрия, она немного по-другому создана, и другие специалисты, другие студии, другие возможности технические. Но и они там реально могут на этих возможностях сделать крутые работы. Но есть одна проблема. У каждого звукорежиссера это художник, который рисует картину. И ваша картина, как творческого человека, может не соответствовать картине звукорежиссера. И он вам нарисует эту картину совершенно другими красками. То есть вы ему пришлете карандашный набросок, скажете, ну нарисуй мне Мона Лизу, а он вам нарисует щечки там, дорисует и так далее. То есть это будет, ну, не Мона Лиза уже. А вам кажется, что у вас именно та Мона Лиза. Поэтому, если вы хотите сделать качественный продукт за границей, вам надо садиться на самолет, лететь к этому инженеру, садиться с ним в студии и на понятном для него языке ему объяснять, что вы от него хотите. Если вы не можете, там, где вы ничего не можете, вы не должны ничего хотеть, вы получите, так сказать, все равно то звучание, которое вы получите. А в отношении мастеринга вообще могу сказать грустную историю, что мастеринг не улучшает фонограмму. Не улучшает.
А что же он тогда делает?
Он ее приводит по громкостному определенному балансу. Он делает, сжимает ей динамический диапазон, чтобы фонограмма была достаточно плотная и такая слитно-монолитно склеенная. Но он не меняет вам, не, он невозможно отправить и сделать супермастеринг, если у вас плохой микс. Вот. Самый лучший результат – это сделать клевый микс. Но есть другая проблема. Когда ты делаешь суперклевый микс, вот я столкнулся с той же проблемой, потому что мы делаем микс в аналоговой серьезной студии на супердорогих дорогом оборудовании, и когда мы присылаем на мастеринг, они начинают крутить эквализацию и полностью менять мою картину, которая мне не нужна. Вот, но они не могут без этого. И у меня с ними начинается на этот счет конфликты. И я начинаю объяснять ребятам, мне не надо задирать гитары, они у меня и так стоят в том же балансе. Мне не нужно менять там звучание барабанов, голоса и так далее. Сделайте. Но я им даю определенную задачу, и им очень сложно эти миксы мастерить. Вот, поэтому мы, конечно, нам пришлось вложить огромную кучу денег и перейти самостоятельно, заняться этим самостоятельно.
Ну, ничего так себе. Да, плотно. Просто я почему задал этот вопрос, просто мне кажется, что многие молодые начинающие группы, у которых есть денежные возможности свести какой-то материал за границей, они это больше делают для того, чтобы пустить пыли в глаза.
Может быть.
Вот.
Может, но я, извиняюсь, перебью. Я могу сказать так, что если вы хотите получить офигенный результат, вам надо приехать туда, там записать под руководством саунд-инженера и продюсера, который будет там, там же свести, там же отмастерить, все сделать в одном месте. Тогда вы получите супер результат. И чтобы вас продюсировали и били по рукам и говорили, здесь это надо играть, это не надо играть и так далее. Но у нас же все продюсеры, понимаете, у нас все знают, как должно быть.
Вот так вот, дорогие радиослушатели, сколько всего нужно сделать музыканту, чтобы порадовать вас новым творчеством. Иван, огромное спасибо вам за такой интересный разговор, за интересные истории. Что вы хотите пожелать нашим радиослушателям на прощание?
Я хочу пожелать, чтобы поскорее вся вот эта вот сумасшедший дом с этим коронавирусом закончился, снялись все карантины, все были здоровы, самое важное, и живы. И дальше главное, сейчас главное выжить, а дальше будет новый мир, классный.
Вот так вот. Друзья, обязательно подписывайтесь на нашу страницу ВКонтакте, Радио Шок, если вы еще не подписаны. Там огромная кладезь информации, все эфиры, а также обязательно подписывайтесь на YouTube-канал нашего замечательного Алексея Бегуна, «Бегущий ведущий». Вы там найдете множество разных интервью, а после того, как вы подпишетесь на «Бегущего ведущего», обязательно подпишитесь на YouTube-канал «Кириляк», где тоже будет очень много всего интересного, в том числе и данное интервью. И после этого, хотя нет, перед всем этим вам обязательно надо зайти на страницу группы «Эпитафия ВКонтакте», ознакомиться с творчеством данного коллектива и прочувствовать весь настоящий металл, который делает эта замечательная команда уже на протяжении 20, больше, чем 20 лет. Огромное вам спасибо еще раз, Иван, за данный эфир. И мы под конец ставим песню группы «Эпитафия», которая называется «Жестокие игры», клип на которую вы можете также посмотреть в группе ВКонтакте группы «Эпитафия». С вами была программа «Город в осколках». Слушаем группу «Эпитафия».